Свободу Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Карабаңыз, бүгүн 3 ноябрь күнгө бейшемби, эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстанда дагы бир журналист Семетей Талас уулу кармалып, экстремисттик материалдарды таратуу боюнча айып тагылды.
Улуттук коопсуздук комитет иш боюнча 10 томго жакын материал даярдаптыр.
Парламент депутаты Нуржигит Кадырбеков кемпироват маселесине 3 жылга мораторий киргизүүнү сунуштады.
Ушунча адамдардын жүрөктөрү ооруп атат. Балким алардын партиясы туура эмес, бирок канча адамдардын назарынан калып туруп, ушул чечимди кабыл албай эле коёлучу.
Орусия Украинанын шаарларын жапырт аткылоосун улантып, жанкешти дрондор менен энергетикалык объектилерге соккурду.
Соңку суткада каршылаштар 7 ирет ракеталык жана 47 ирет авиациялык сокку жасады.
Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, адегенде Элиза Кененбаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Жогорку кеңештин 2 ноябрдагы жыйынында Альянс фракциясынын төрагасы депутат Жанар Акаев кемпироват ишине байланыштуу камалгандар тууралуу маселе көтөрдү. Ал өзү баштаган 4 депутат жана акыйкатчы ушул тушта номер 1 тергөө абагында отургандардан кабар алып чыгышканын билдирди.
Атай Бейшенбек деген жигит менен жолуктук. Аларга басып да барган эмесмин, телефондон да сүйлөшкөн эмесмин, интернеттен да сүйлөшкөн эмесмин, жөн эле мен апарып Facebook'ta post жазган үчүн барып камап кой деди. Мына ушундай жагдайда камалып отургандарды мына шаардык сотто адилеттүү карап, саясий чыңалууга алып барбастан ушулардын баарын бошотуш керек. Болбосо биз баш мыйзамга жазып коюшубуз керек, 2 киши шогулганга болбойт деп. Сүйлөшпөгүлө, чай ичпегиле деп.
Деди Акаев, Кыргызстанда кемпироват ишине байланыштуу массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын жалпы саны 26 жетти. Өткөн апта соңунда Орусияда жүргөн оппозициячыл активисттер Ороз Айым Нарматова менен Илгиз Шаменов Бишкекке алып келинсе, мурдагы элчи Мамбет Жунус Абыловдун үйү тинтилген соң камакка алынган. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары кыргыз бийлигин камалгандарды бошотууга чакырган. Ал арада Ороз Айым Нарматова милициянын ырайымсыз мамилесине даттанды. Бул тууралуу 2 ноябрда кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун кызматкерлери билдиришти. Алардын билдирүүсүнө караганда Нарматова Бишкек милициясы ага ырайымсыз мамиле жасаганы боюнча арыз жазып, аталган борбордун кызматкерлерине берген. Арызда аны Москвадан учуп келери менен Бишкектен кармап, адвокациясы эле сурак алышканын жазган. Сурак берген 4-5 саатта мага тамактанууга, дааратканага барууга жана адвокатка телефон чалууга мүмкүнчүлүк беришкен жок деп белгилеген экс-депутат. Милиция Нарматовадан айткандарына жооп бере элек. Москва Украинадан дан экспорттоо боюнча келишимге кайтты. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги 2 ноябрда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Улуттар уюмунун жана Түркиянын ортомчулугу менен Орусия Украинадан дан коридору аскердик аракеттерге колдонулбайт деген кат түрүндө кепилдик алган. Маалыматты Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган дагы ырастады.
Сайын Путинле дүн яптыгыбыз көрүшмө үзерине. Русия
Кече биз Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин Орусиянын коргоо министри Шойгу Түркиянын коргоо министри Хулуси Акаруга чалып, дан экспорту макулдашылгандай эле бүгүн түштөн баштап жанданарын айтты деди. 2 ноябрда Эрдоган. 29 октябрда Орусия Севастополдагы кемелерге жасалган Украинанын чабуулуна байланыштуу деген шылтоо менен келишимден чыгып кеткен. Украина Орусиянын чечимин опузалуу деп баалап, теракт тууралуу ойдон чыгарылган билдирүү таратылып жатканын жарыялаган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев январь окуяларында камалгандарга жапырт мунапыс берүү буйругуна кол койду. Бул тууралуу Ак Ордо 2 ноябрда билдирди. Ага ылайык мунапыска 4-7 январь күндөрдөгү тартип бузууларга тиешеси бар деген кине менен камалган 1,5 миңдей киши илинет. Январь окуялары боюнча жалпы 1112 киши соттолуп, алардын 128 эркинен ажыратылган. Казак бийлигинин маалыматына караганда, амнистияга күч органдарынын кызматкерлери да илинет. Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери быйыл 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башаламандык талаптоо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарга ылайык 228 жеткен. Экстремисттик материалдарды тараткан деген шек менен кармалып камакка алынган Руслан Бекназаров үй камагына чыкты. Бул маалыматты 1-май райондук сотунун басмасөз кызматы 2-ноябрда азаттыкка билдирди. Бекназаров 12-декабрга чейин үй камагында болот. Ички иштер министрлиги Руслан Бекназаровду 14-сентябрда кармап камакка алган. Ал камалганга чейин Бишкектеги Свердлов районунун акиминин орун басары болуп иштеп жаткан жана кызматка ушул жылдын июнь айында дайындалган. Ал саясатчы жана мурдагы элчи Азимбек Бекназаровдун баласы. Ал эми ички иштер министрлиги журналист Сметей Талас уулуна экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Талас уулунун жакындары жана жактоочусу буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Ал 1-ноябрда камалган жана сот бөгөт чарасын карай элек. Журналист жыл башында УКМКга кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды таратуу деген беренесинин негизинде козголгон кылмыш иштин алкагында сурак берген. Сурактан чыккандан кийин чоң иликтөө жүрүп жаткан ишке байланыштуу күбө катары чакырылганын айткан. 41 жаштагы Талас уулу буга чейин социалдык тармактарда кемпироват маселеси камалгандар тууралуу пикирин байма-бай билдирип келген. Эл аралык Куркут Ата кинофестивали Курманжан датка тасмасы менен ачылды. Эл аралык кинофестиваль Түркиянын Бурса шаарында 1-ноябрда ишин баштады. Куркут Ата кинофестивалинин сайтындагы маалыматтарга караганда сынакка бир нече кыргызстандык режиссерлордун тасмалары да кирген. Алардын ичинде Талайбек Кулмендеевдин Үй сатылат, Асель Жураеванын Кыргыздын кыраан кыздары тасмасы дагы бар. Ал эми режиссерлор Бакыт Мукул менен Дастан Жапаровунун Эдемге карай жол фильми, Айбек Дайырбековдун Даракыры мюзикли кинофестивалдын өзгөчө программаларында көрсөтүлөт. Куркут Ата кинофестивалинин былтыркы лауреаты режиссер Артыкбай Сүйүндүков быйыл калыстар курамында. Анын Шамбала тасмасы 2021 жылы мыкты режиссерлук иш үчүн сыйлыкка татыган.
Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Чекит.org сайтыбыздан, социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан окуй аласыз. Албетте, азыр сайтыбыз Кыргызстанда бөгөттөлүп турат, бирок ага VPN сервистер аркылуу же биздин тиркемебиз аркылуу кирсеңиз болот.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда дагы бир журналист Сметей Талас уулу кармалды. Ички иштер министрлиги ал экстремисттик материалдарды даярдоо жана таратуу беренеси менен шек саналып жатканын билдирди. Журналист социалдык тармактарда бийликтин ишин сындап, акыркы күндөрү сөз эркиндигине басым күчөгөнүн, саясатчылар менен жарандык активисттер мыйзамсыз камалганын байма-бай жазып жаткан. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы эркин журналист Сметей Талас уулун 1-ноябрда кармады. Азырынча анын бөгөт чарасы карала элек. Мыйзам боюнча баш коргоо чарасы адам кармалгандан кийин 48 сааттын ичинде аныкталышы керек. Министрликтин басымсыз кызматы журналисттин иши боюнча 2-ноябрда маалымат берди.
Комплекстүү соттук лингвистикалык экспертиза дайындалган. Анда социалдык тармактын колдонуучусунун билдирүүсүндө Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир экстремисттик уюмуна таандык маалымат камтылган деген кортунду чыгарылган. Сметей Талас уулу Бишкек шаардык милициясынын тергөө абагына киргизилди. Ишти иликтөө уланууда.
Деп жазылган маалыматта Сметей Талас уулу 1-ноябрда ички иштер министрлигине суракка жеткирилген учурда Азаттыкка кыска комментарий берип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Хизбут Тахрир уюмунун материалдары боюнча козголгон иш боюнча суракка жеткирилгенин айткан. Журналист быйыл февраль айында экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси менен атайын кызмат козголгон иш боюнча улуттук коопсуздук комитетте күбө катары сурак берген. Сурактан чыккандан кийин чоң иликтөө жүрүп жаткан ишке байланыштуу күбө катары чакырылганын билдирген. Улуттук коопсуздук комитет бул иште андан ары иликтөө үчүн 8-октябрда ички иштер министрлигине өткөрүп бергени белгилүү болду.
Там целая папка дела была, том 10.
Улуттук коопсуздук комитет иш боюнча 10 томго жакын материал даярдаптыр. Жалпылап айтканда, Сметей Талас уулу Facebook-тагы баракчасына бир постту бөлүшкөн экен. Ал бөлүшкөн материал Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмуна тиешелүү экен.
Хизбут Тахрировская организация запрещённая.
Деди журналисттин адвокаты Асхат Жакупбеков. 42 жаштагы Сметей Талас уулу эркин журналист катары белгилүү. Көбүнчө уюшкан кылмыштуу топтор коррупция темалары боюнча макалалар жазат. Соңку жылдарда эркин журналист катары социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу коомдогу ар кыл окуяларга өз пикирин активдүү билдирип келет. Диний маселелер боюнча эксперт Канатбек Мурза Халилов Хизбут Тахрир диний экстремисттик тобунун материалдары боюнча камак калгандардын көбөйүшү тууралуу пикир менен бөлүштү.
Мурда ошол Хизбут Тахрир жана башка экстремисттик тыюу салынган диний уюмдар өз иштерин, мына баракчаларды таркатуу, диний майрамдарда массалык иш-чараларга чыгуу аркылуу жүргөзүлсө, ошол 2010 жылдан кийин булардын иш аракети активдүү түрдө мына интернет желелерине, соц медиага өтүп кетти да. Кыргызстанда диний түрдүү ислам багытындагы жааматтардын ишин айырмалай албай калып атат диндар адамдар. Билимин баягы негизги булактан албай ошол ар түрдүү интернеттеги ютуб каналдардагы радикалдуу мүнөздөгү диний чакырыктардан интернет имамдардын сабактарынан алып биринчи себеп болуп атат.
Сметей Таласулу Кыргызстанда сөз эркиндигинде болуп көрбөгөндөй басым көчөгөнүн, саясатчылар менен жаш активисттер камакка алынып куугунтук болуп жатканын баймабай жазып жаткан. Кемпир абаттык коргоо комитетинин дээрлик бардык мүчөлөрү 20 ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер кармалып, калайман башламанды уюштурууга даярданган деген шек менен 2 айга камакка алынган. Алардын арасында 6 аял. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта жаткандар менен 1 ноябрда депутаттар тобу жана акыйкатчы жолугуп чыкты. Алардан кабар алып чыккан депутаттардын бири Жанар Акаев жоор кечтин жыйынында буларды айтты.
Биз эч кандай башламандыкка үндөгөн эмеспиз, ызычууга үндөгөн эмеспиз, болгону оюбузду билдирген тынч жыйындарды өткөрүүнү гана пландаганбыз дейт. Атай Бейшенбек деген жигит менен жолуктук, аларга басып да барган эмесмин дейт, телефондон да сүйлөшкөн эмесмин, интернеттен да сүйлөшкөн эмесмин, жөн эле мени апарып фейсбукта пост жазганым үчүн апарып камап койду дейт. Анткени чын эле көчөгө чыкпаса, башламандык ызычуугу жөнүндө сөз болбосо чогулуп туура өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди айтабыз деп сүйлөшкөнбүз дейт. Эми ошондой болот да, болбосо биз баш мыйзамга жазып коюшубуз керек, 2 киши шогулганга болбойт деп.
Журналисттерге каршы кылмыштар үчүн жазасыз калууну токтотуунун эл аралык күнүнө карата Кыргызстандагы АКШнын, Британиянын, Германиянын, Франциянын элчиликтери жана Европа биримдигинин өкүлчүлүгү кыргыз бийлигине кайрылды. Биргелешкен билдирүүдө эркин журналистика өлкөнүн.
Журналисттер коомчулукка маалымат берип, түрдүү көз карашты чагылдырууга мүмкүндүк берет. Көз карандысыз жана түркүн маалымат каражаттар гана жарандарга бийликтерин жоопкерчиликке тартууга керектүү маалымат алууга жардам бере алат. Көз карандысыз журналистика Кыргызстандагы демократияны жана экономиканы өнүктүрүү жана чыңдоо дымагын колдойт
деп жазылган билдирүүдө. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жоркеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков кемпирабат маселесине 3 жылга мораторий киргизүүнү сунуштап, парламент трибунасынан президентке атайын кайрылуу жасады. Чек ара маселеси акыркы 2 айда Кыргызстанда күндүн башкы темасына айланып, коомдо карама каршы пикирлерди жаратууда. Ал арада президент Садыр Жапаров жаңы маек берип, кемпирабат тууралуу суроолорго жооп берди. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку кеңештеги Иман Нуру фракциясынын лидери депутат Нуржигит Кадырбеков кемпирабат маселесине байланыштуу президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ал 2 ноябрда парламентте сүйлөп жатып, бул жагдай талаштуу болуп калгандан улам чечим кабыл алууга убактылуу мораторий жарыялоону сунуштады.
Жок дегенде 3-4 жылга мораторий кылбайлыбы? Анткени бул чечимди кабыл ала турган бизбиз, эртеге тарыхта кыла турган бизбиз. Барып көзүм менен көрүп келбей сайын, документтердин бардыгын менен таанышып чыкмай сайын, ошонун чындык менен канчалык дал келет, ошону сверка кылмай сайын, берекелерим чын-чынына келгенде чечим кабыл алыш абдан оор экен. Ошол үчүн ушунча адамдардын жүрөктөрү ооруп атат, түшүнүп атабы, түшүнбөй атабы, балким алардын позициясы туура эмес, бирок канча адамдардын назарынан калып туруп ушул чечимди кабыл албай эле коелучу. Мен суранат элем мамлекет башчысынан маданиятты суранып атам. Биз шайладык эле, биз колдодук эле, дагы да колдой эле саясатыңызды, урматтуу биздин мамлекет башчыбыз, атыңызды айткан жокмун, көрдүңүз. Ушул өтүнүчүмдү 2 кылбай бир карап көрсөңүз.
Президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы бул өтүнүчкө байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы, башкача айтканда 85% такталган. Учурдагы кыргыз бийлиги Өзбекстан менен чек араны тактоо иштери Кыргызстанга ыңгайлуу шарттар менен чечилип жатканына ишендирүүдө. Алардын арасында башка жерлер менен катар укуктук статусу беки элек кемпирабат суу сактагычы да бар. Чек ара маселеси акыркы 2 айда Кыргызстанда күндүн башкы темасына айланып, коомдо карама каршы пикирлерди жаратып келүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков чек ара маселесин чечүүгө мораторий киргизүүнү колдобойт.
30 жыл болду мораторий кылып келатканыбыз. Эки чоң мамлекет Өзбекстан. Өзбекстан менен мамлекет түзүшүбүз керек. эки мамлекет менен турганда бизде бир кичине бир кадам болсо да жылышыбыз керек. Алар деле Өзбекстан биздики деп атса, биз биздики деп атсак, аягы эмне менен бүтөт? Аягы согуш менен бүтүшү мүмкүн. Ошондуктан тынчтык жолу менен эгерде ушул президентке 70% эл добуш берип ишенич көргөзсө, демек эми ушуларга берелик. Эң негизгиси бүгүн эмнеде? Жоопкерчиликте.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети 31 октябрда Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун жабык карап, көпчүлүк добуш менен чактырган. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадымаров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, макулдашууну сындаган.
Биз сууну дагы камсыз кылып беришибиз керек экен. Анан ошол сууну дагы тазалап беришибиз керек экен. Ошол суунун ар кандай жагдайларда 900-чү горизонталдан ашпайт деп кыйкышып атпайбы? Жок дейт. Форс-мажордук жагдай болуп калса, мындай бир көзгө көрүнбөгөн жагдайлар болуп калса, андан ашып кетиши мүмкүн экен деп жазып атат. Эч качан Өзбекстан Кыргызстанга утулган эмес сүйлөшүүлөрдө.
Президент Садыр Жапаров 2 ноябрда Кабар маалымат агенттигине маек берип, кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычын биргелешип башкаруу боюнча макулдашуу тууралуу пикирин билдирди. Ал Мадымаровдун айткандарын сындап, кош башкарууда кыргыз тарап эч кандай чыгым көтөрбөй турганын белгилеген.
Мадымаров өмүр бою парламенттен чыкпай отура берип, теоретик болуп калган, практикалык иш жасап көргөн эмес. Ошон үчүн практика жүзүндө кандай иштер болуп каларын билбейт. Бул жердеги форс-мажор деген сөз боюнча өткөндө ушул жылдын жай айында нөшөрлөп жааган жамгырда Сузак районунда канча деген биздин айылдарыбызды сел алып кетти. Ошол күнү биз өзбек тарапка чыгып, сууну жаба тургула деп жаптырдык. Албетте, сууну жапканда горизонт бир аз көтөрүлөт. Ашып кетсе 20-30 сантиметр көтөрүлөт. Эгерде жаппаганда андан да көп айылдарыбызды сел агызып кетет эле. Жаан токтогондон кийин кайра аштырдык. Мына ушундай учурларды форс-мажор деп коёт. Ушундай учурларды гана. Азыр эми биз дагы платинаны башкарууга кирип жатабыз да. Мындан ары мындай учурларда маселе жаралса, эки тарап чогу эле маселени жеринде чечип кете беришет. Суу азайышы мүмкүн, бирок 900 өйдө көтөрүлбөйт.
Кемпирабад совет доорунда Өзбекстандын пахта аянттарын сугаруу үчүн коңшу өлкөнүн каражатына курулган суу сактагыч. Анын курулушу 1969 жылы башталып, 1983 жылы бүткөрүлгөн. Кемпирабадтан Өзбекстандын 2 миллион гектардай айдоо жерине суу берилип, ага жакын райондордогу тургундар таза суу ичет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Анда эл аралык темаларга өтөлү. Орусия Украинанын шаарларын жапыр таткылоосун улантууда. Жанкечти дрондор турак жайларга чабуул жасап жатса, ракеталык соккулар энергетикалык объектилерге урулууда. Бул арада Москва Кара деңиз аркылуу Украинадан азыктарын чыгарууга кайрадан уруксат берди. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан угаласыз. Орус күчтөрү 2 ноябрга караган түнү Украинанын ири шаарларына кайрадан Ирандык өндүрүштөгү жанкечти Шахид 136 дрондору менен сокку жасады. Алар жөнөткөн 13 учкучсуз учактын 12 Украина армиясы атып түшүрдү. Соңку суткада мындан башка чабуулдар да уланды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Илья Евлаш соңку баяндамасында буларга токтолду.
Протягом минулой добы противник завдав 7 ракетных та 47 авиациных ударов.
Соңку суткада каршылаштар 7 ирет ракеталык жана 47 ирет авиациялык сокку жасады. Реактивдүү жапыр таткылоочу системалар менен 90 жолу аткылады. Кеминде 25 калктуу түйүндөргө душмандын соккусу тийди. Анын ичинде Запорожье облусунун Краматорск, Николаев, Полтава шаарлары жана Донецк облусунун Павловка шаары да бар.
На Сиверскому напрямку.
Орусиянын армиясы Украинанын шаарларына жапыр соккусун Крым көпүрөсүнө октябрдын ортолорунда соккурулгандан кийин баштаган. Алар негизинен жайкын тургундар жашаган кварталдарга жана энергетикалык объектилерге соккурууда. Ушул күнгө чейин Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүнүн 40% талкаланды. Мунун айынан маселен Киевтин өзүндө эле 300 000 батир жарыксыз калып, борбордун калкынын 40% суусуз отурат. Украинанын президенти Владимир Зеленский инфратүзүмдү калыбына келтирүү иштери уланып жатканын маалымдады.
У всех пожелачей в Украине уже відновлена технічну можливість водопостачання.
Ушул убакка чейин биз Украинада дээрлик бардык керектөөчүлөрдү суу менен камсыздоо калыбына келтирилгенин маалымдасак болот. Ошондой эле көпчүлүктү электр менен камсыздоодо техникалык мүмкүнчүлүк да ордуна келтирилүүдө. Украинанын 9 районунда өчүрүүлөр уланууда. Энергетиктер жана жергиликтүү бийлик өчүрүүнүн убактысын азайтуу үчүн колунан келгенин жасап жатат.
На территориях, які були звільнені від окупантів.
Бул арада Орусия дан келишимин улантууга кайрадан макул болду. Москва Крым жарым аралындагы аскердик кемелер талкаланган соң 29 октябрда бул келишимден чыгып кеткенин жарыялаган. Түркия менен Украина 3 күндөн бери Украина данын ташыган кемелерди Орусиянын кепилдиги жок чыгарып, 2 ноябрда процессти убактылуу токтоткон эле. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган муну Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүп чечкенин кабарлады.
Сайын Путинле дүн яптыгыбыз көрүшмө үзерине.
Кечээ мен Путин менен телефондон сүйлөшкөн соң Орусиянын коргоо министри Шойгу мырза, биздин улуттук коргоонуу министрибиз Хулиси Акарга чалып дан ташуу мурда макулдашылгандай эле уланарын айтыптыр. Иш бүгүн 12:00 тартып кайрадан жанданат.
Пландандыгы кеби девам этежени.
Орусия быйыл февралда Украинага кол салгандан кийин Украин бийлиги өлкөдө өндүрүлгөн азык-түлүктү деңиз аркылуу мурдагыдай экспорттой албай калып кризис жаралган. Июль айында Бириккен Улуттар Уюмунун жана Түркиянын ортомчулугу менен Орусия дан келишимине макул болуп, жолдорун ачып берген. Андан бери Украинадан жүгөрү, буудай, күн карама, арпа, буурчак жана рапс данынан бир нече миллион тонна кемелерге жүктөлүп экспортолду. Келишим жанданганын Орусиянын коргоо министрлиги да ырастап, дан жүктөгөн кемелер курал жарак ташыбашы керек деген талабын кайталады. Кемелер ушуга чейин эле аталган шарттарды аткарып келаткан. Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков 2 ноябрдагы билдирүүсүндө мындай деди.
Благодаря участию Организации Объединенных Наций, а также содействию Турции,
эл аралык уюмдардын ошондой эле Түркиянын көмөгү менен Украинадан гуманитардык коридорду жана айыл чарбазыктарын ташууга ыңгайлашкан Украин портторун Орусия Федерациясына каршы колдонбоо тууралуу жазуу түрүндө кепилдик алдык. Украин тарап, анын ичинде деңиздеги гуманитардык коридор биргелешкен координациялык борбордун жоболоруна лайыкана иш алып барарына расмий түрдө ишендирди. Орусия Федерациясы алынган кепилдиктерди жетиштүү деп эсептейт жана Севастополдогу терактан кийин токтотулган Украинанын портторунан дан жана азык-түлүк азыктарын ташып чыгаруу боюнча макулдашууну жандантат.
Из портов Украины.
Стамбулдагы биргелешкен координациялык борбор орусиялык, украиналык, түркиялык адистерден жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнөн куралган. Алар дан азыктарын ташып бараткан кемелерде курал жарак, ок дары жана башка аскердик тармакка тиешелүү нерселер бар жок экенин текшерет. Орусия менен Украина дүйнөдө дан азыктарын өндүрүүдө жана экспорттоодо лидер өлкөлөрдүн катарында турат. Согушка байланыштуу быйыл алардын экспорту чектелип, дүйнөдөгү кымбатчылыктарга жана тартыштыкка себепчи болууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Мындан бир апта мурда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. 3 күн мурда болсо Азаттыктын Демирбанктагы эсебине бөгөт коюлду. Эркин медианын айланасындагы мындай окуялар сынга алынууда. Саясатчы, коомдук ишмерлер Кыргызстандын эгемен тарыхындагы маанилүү окуяларды эске салып, аны чагылдыруудагы Азаттыктын ролун айтып беришти. Алар менен кабарчыбыз баарлашып келген да сөз кайрадан Айбек Бийбосуновдо.
Ысык Көлдүн Сарыбай айылынын тургундары Кумтөр Алтынкенин мамлекеттештирүү талабы менен 2013 жылдын май айынан тарта митингдерди уюштуруп, бийликке катуу каршылык болгон. Кийин уюштуруучулардын бир тобу соттолуп кетти. Алардын бири Нарис Калчаев ошол учурдагы окуяларды андагы Азаттык радиосунун бейтараптуулугу боюнча буларды айтты.
Ал убакта чынында өтө оор күндөр болгон. Азыркындай соцсеттерде эч кандай мындай активность жок болчу. Ошол эле Facebook, ошол эле WhatsApp группалар жок болчу, жок десе болчу. Мамлекеттик телеканал ушул КТРден бир жактуу тарап маалыматтарды берип, Сары окуясы, Кумтөр окуясында бул өтө бир тараптуу болуп калган да. Бирок ошол кезекте именно ушул Азаттык бир гана ушул туура чагылдырып берип турганда баягы кандай болсо ошол баары эки жакты бир алып өткөн тарап болгондо мындай айтканда туура чагылдырып берген. Ошондуктан бир гана Сарууга ошол убакта достук бир гана Азаттыктын достук болуп турган.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Атамбаевдин бийлик учурунда кылмыш иши козголгон.
Негизи эгерде сага бийлик каршы иштеп аткан болсо, бүтүндөй мамлекеттик машина менен күрөшүп аткан болсоң, сен бир гана учурда жеңесиң, эгерде чындык сен тарапта болсо. Бирок ошол чындыкты элге жеткириш керек да. И ошол чындыкты элге жеткирүүдө көз карандысыз медиалардын ролу чоң да. Болбосо бийлик кандай сени мүнөздөсө ошондой сиңип калат да элге. Бул учурда мисалы үчүн менин үстүмөн ушундай жасалма саясий кылмыш иштери козголуп баштаганда негизи ушул көз карандысыз медиалардын ролу абдан чоң болгон. Алардын ичинде сап башында азаттык болгон.
Садырга боштондук деп кыйкырып койгулучу. Боштондук! 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 Боштондук!
2017 жылы Садыр Жапаров кыргыз казак чек арасынан кармалып, тарапташтары менен чогуу камалган. Укук коргоочу Сапарбек Аргынбаев ошол күнү Жапаровду колдоо акциясына катышкан болчу.
Ошондо 25 март 2017 жылы Садыр Жапаровдун кишилери ошо парк Горькийге чогултуп, чогулуп ошол жерде акция өткөзөбүз дегенде, ошондо эки полковник келип алып туруп, Садыр Жапаровду тиги ГКМга алып келди, эмне бирде турасыңар, жүргүлө ошол жака барабыз деп туруп, колоннанын башына туруп, эки полковник ошо парк Горькийден апарып алып туруп, ГКМнын маңдайына коюп туруп, анан 2 сааттан кийин провокация, бөтөлкөлөрдү провокация жасап туруп, далай кишилерди камаган. Ошондо дагы Садыр Жапаровдун 12 кишиси камалган, өзү баш болуп туруп. Ошондо дагы азаттык көрсөтүп аткан.
Садыр Жапаров 25 мартта казак кыргыз чек арасын өткөндө камакка алынган. Ошол күнү саясатчыны колдоо митинги боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү 12 адам 2 айга камалган. Алардын арасында 20 жаштагы уулу жана бир тууган агасы бар.
КТРК болсо, КТРК пирамидалар болсо, бардыгы жанагынтип кадрдарды, ушу качып жүргөндөрдү, кубалап жүргөндөрдү ошо кадрдар көрсөтүп, мына булар ушундай кол салабыз дедиле эле бардыгын жалган эменем эткенде.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жылыскан Жолдошова Садыр Жапаров кармалгандан кийин азаттык анын сотуна барып, анын жүрүшүн эки тараптуу чагылдырып келгенин айтып берди.
11 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратылсын.
Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзү бар, менин кара жашыгым жок КТР деген депчи. Чет өлкөдө жүрүп кайрылганда эми культур боюнча башка маселелер боюнча ошол кара жашык КТР мамлекеттик телевиденияларга аябай түрдүү түрдүү акылга сыйган сөздөрдү айтып атканда дагы мына азаттык калыс сөзүн берип чагылдырып болгондо дагы мындай дем алышпы же болбосо жумуш күнүбү ага карабастан азаттык мына ушул Садыр Жапаровдун биз издеген чындыкты чагылдырып турат эле да.
Садыр Жапаров өзүнүн ак экенин жүйө кармап күнөөсүз жерден соттолгонун айтууда. Ал сот чечимин бийликтин буйругу деп эсептейт.
Эч убакта баягы буга макул эмеспиз, өзүңүздөр көрдүңүздөр дагы.
Укук коргоочу Айса Абдырасулова Кыргызстандын эгемен тарыхындагы маанилүү окуялардагы азаттыктын ролун эске салды.
Баягы демилгени колдоп азаттык жабылыш керек дегендерге мындай деген суроолорду бергим келет да. 1998 жылы баягы конституцияга өзгөртүүлөр киргизип жерлер сатылсын, орус тили расмий тил болсун деп референдумга койгондо ошондо Абсамат Масалиев, Орунбек Садырбаевдер ушуга каршы чыгып жүргөн убакта, камалып жүрүшкөн убактарда, ГКМга демеге суракка чакырылып жүргөн убакта ошол убактарды билишеби азыркыларчы? Же болбосо 2000 жылы алиги азыркы сквер Горький деп коебуз паркында 5.5 ай тынымсыз пикет болуп таластыктар, көлдүктөр, ошол эле кадам жайлыктар келип 5.5 ай кетпестен пикеттерге катышып адам укуктары, сөз эркиндиги деп жүргөндө ушул балдардын көбү жаңы төрөлгөн болсо керек. Балдар кыздар азаттыкка каршы болуп аткандар. 2002 жылы Шералы Назаркулов менин колумдун агасы болуп Кыргызстанда миңден ашык адам ачкасы жарыялап биз үйөн кууш деп тиштенген убагыбызда ушул балдар эстешер бекен бүгүн азаттыкты жабылсын дегендерчи? Же ошол эле 2008 жылы Садырбаев баш болуп мына раматылык Болот Шерняздар түпкө барышып каркыраны кармап калабыз деп мындай аракет кылышканда ошол киши ошол жактан элден аябай нааразы болуп келип бир айдан кийин каза болуп калды. Ошол киши чыдай албады. Анан кийин ушул окуяларды эми андан кийин бери каракка жылайлык мынакей бийлик алмашкан кезде баягы март окуялары болгондо, апрель окуялары болгондо, июнь окуялары болгондо муну баткендей кок алаңдарды ким кандай чагылдырып аткан, ушул азаттык жабылсын деп ызылдагандар билишер бекен. эми алыска кетпейин бүгүнкү бийликте отурган ушу Садыр Жапаров камалган убагында өзү баягы камчы таланттар менен чогуу камалган убакта же андан кийин 2017 жылы 25 мартта үй бүлөсү менен камалганда булардын укуктарын ким коргоп ким туура элге маалымат жеткизип турду деген мен ошол эле суроону бергим келет.
Бул чыгарылыштарды Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Келерки жарым сааттык берүүбүз орус тилинде уланат. Анда ишкер Данияр Аманалиевтин кантип бизнес ачканы, аны кантип бутуна тургузганы тууралуу баяндалат. А мен сиз менен коштошом. Аман туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Он сегодня пройдет в формате интервью. Моя коллега Лена Нечаева побеседовала с бизнес-дирижером Данияром Аманалиевым о секретах успеха.
Вы много лет проработали в крупной компании и на высокой позиции, потом вдруг решили начать свое дело. Как это произошло? И больно ли была эта трансформация? Потому что, когда смотришь на людей, кажется, они так легко все бросают, легко начинают что-то новое, а вот я сижу и жду, да, мне тяжело. Но на самом деле это так все просто, да? И как происходила вот эта вот трансформация?
Это очень больно. Я работал в Кыргызконцепт, я думал, что я проработаю там всю жизнь. И намерение всегда было такое. Ну, тем более я туда пришел очень маленьким. Да, мне было 20, когда я начинал работать. Для меня Эмиль был вторым отцом буквально. Да. У нас супер близкие отношения были. И, конечно, я очень благодарен ему за то, что он меня очень многому научил. Вот, ну, по мере взросления, наверное, где-то начали какие-то собственные идеи, собственные там ценности, какие-то микроотличия проявляться и так далее. И я думаю, что, ну, просто в какой-то момент стало ясно, что мне интересно делать немного другие эксперименты, немного другую культуру внедрять. Не значит, что лучше или хуже, просто верил, что я хочу сделать что-то по-другому. И когда разница начала нарастать, стало ясно, что вряд ли это получится здесь сделать. Потому что у компании есть свой ДНК. Вот. Ну, это было очень болезненно, мне кажется, для всех сторон. Это было очень тяжело, и я уходил в никуда. И, конечно, я переживал, потому что я 12 лет проработал в компании, я ее строил. Вот, поэтому были и слезы, и такая вот как бы депрессия. И я очень долго это переживал. Это нелегко, но это было необходимо. Когда я уходил, я знал, что это очень правильное решение.
А вы знали уже, что будет дальше? Или вы просто сначала ушли, а потом уже начали решать?
Нет, есть, оказывается, такое понятие, как прыжок веры, и это был именно он. Просто я уходил, и я верил, что у меня все будет в порядке. Что именно я буду делать, мне было неясно. Я решил, что я дам себе месяц на полную перезагрузку. И это был конец декабря, в тот момент, когда я уходил, я решил, что к началу февраля я должен иметь решение, что делать дальше в жизни. И вот эта мысль, ну, идея загрузиться за месяц, перезагрузиться за месяц, она для меня хорошо сработала. И поэтому всем своим знакомым, которые вот так вот уходят, начинают перезагружаться, я тоже рекомендую всегда ставить дедлайн. Потому что работа занимает все отведенное для нее время. Если ты не ставишь дедлайна, то это может всю жизнь продолжаться. Поэтому себе решил, 1 февраля должно быть решение. 1 февраля мы подписали партнерское соглашение о создании ООО. Так получилось.
Тогда было более финансово приятно, когда вы работаете менеджером на крупную компанию или когда у вас свой бизнес?
Ну, я скажу вам так. Когда я работал в концепте, я зарабатывал на уровне 0,1% самых хорошо зарабатывающих людей в этой стране. У меня была очень хорошая, очень комфортная жизнь. 250 человек в команде. И многие-многие простые такие логистические вещи за меня делали другие люди. Мне было очень комфортно. И у меня был статус и так далее. И у меня была предсказуемость. С точки зрения дохода, я до сих пор думаю, что я не зарабатываю стабильно столько, сколько я зарабатывал там. Я имею в виду чистыми. Выручка, которую я генерирую, она, конечно, во много раз больше. И богатство — это все-таки не только доход. Богатство — это то, чем вы владеете. Я могу в любой момент продать там долю или какую-то часть моей доли в компании и получить намного больше, чем я бы заработал, работая как топ-менеджером. В общем, раньше я жил по принципу лево-полушарному, когда я пытался полностью запрограммировать свое будущее. И этот подход, он требует от тебя контроля любых микродеталей там, и так далее. И, в общем, этот метод, конечно, он там имеет свои плюсы. Ты продумываешь сценарий, ты продумываешь, как отреагировать, если вот так, если вот так, если вот так. Но, говоря языком Нагима Талеба, это очень хрупкий подход. То есть он делает тебя очень хрупким. Потому что если что-то пошло не так, как ты запланировал, или случился сценарий номер 4, а у тебя было всего 3, ты в шоке. И я решил, после того, как ушел, что я хочу попробовать другой подход к жизни, прислушивание к себе, следование внутреннему голосу, тому, что я чувствую правильным, там, желание и так далее. Да? И до сих пор как-то все это так и развивается.
ООО знают все, да, это, ну, многие, по крайней мере, сеть коворкингов по стране. На тот момент были уже коворкинги какие-то или нет?
Да, до нас было 6 коворкингов в Кыргызстане. Но мы на это не смотрели, потому что мы никогда не планировали делать коворкинг. Так получилось в итоге, что мы занялись коворкингами. Но когда ООО запускался, мы занимались искусством. Мы обучали там, на фортепиано играть, там, на скрипке петь, на гитаре играть, писать истории. Мы занимались искусством, а коворкинг сложился случайно.
Насчет коворкинга. Вот это получается сдача помещения какого-то в аренду, да, либо офис можно арендовать, либо какое-то просто рабочее место, да. Но вы всегда говорите о том, что сдача в аренду помещений и коворкинг — это две разных вещи. Вот в чем основное отличие?
Ну, это как, знаете, есть парикмахерская, есть салон красоты. Это еще очень разные вещи. Есть еще, да, вот next level — это барбершоп. А есть еще NFT, да? И парикмахерская – это очень простое место, где ты приходишь, там тебя стригут там какими-то ножницами. Не очень технологичное место, не очень комфортное. Никто там не заботится о твоем самочувствии, никто там не запоминает, кто ты такой. Вот ты пришел, тебе сколько сантиметров там отрезать, столько-то. Ну, все, садись, там сейчас отрежем. А есть барбершопы, где, во-первых, там все модельно, во-вторых, там с тобой разговаривают. Я особенно не знаю, я был один раз в жизни в барбершопе. Но я понимаю, что там есть некая атмосфера, некий разговор,
да,
некий там кофе, тусовка. Ну, это как бы лайфстайл, да? То есть это некая такая, некий ритуал, а не просто техническое обстригание. За техническое обстригание ты готов заплатить очень мало. За барбершоп ты готов заплатить очень много. Хотя, может быть, на выходе продукт выглядит одинаково. И мы платим, по сути, за истории, которые происходят с нами. Коворкинг – это отличие от традиционных бизнес-центров. Есть несколько технических отличий, но, в общем-то, это кубические метры вместо квадратных. Я бы сказал так. То есть это гораздо больше, чем просто пространство для работы. У нас сидит, например, вот в этом коворкинге сидит компания айтишная из Нигерии. У нас сидит американский разработчик микрочипов здесь, который изобретает новые микрочипы. И вот это, например, центр религиозных исследований. Они знают в каждом селе Кыргызстана, какое течение ислама. Вот эта компания, машина KG, это один из самых успешных стартапов в Кыргызстане. У них 2 миллиона скачиваний этого приложения. Да? Все люди ищут автомобили там. Вот, это наше окно в другой коворкинг, это Олор Монхан. Здесь мы видим друг друга, они нас видят. Да, то есть мы показываем, что это все одно пространство. Для того, чтобы были продуктивны люди, вы сначала должны понять, кто эти люди, для которых вы работаете. Для нас это креативный класс, да? Это вот наша целевая аудитория. У креативного класса есть очень специфичные потребности. Креативный класс, например, не хочет сидеть в белых помещениях, потому что белые помещения убивают креативность. Креативный класс хочет сидеть в очень шершавых помещениях, вот таких вот лофтовых, где может быть... Ну, если зайти в мой кабинет, в нем 4 как бы сиденья, но 4 кресла, они все разные. И это тоже как бы, ну, осознанный выбор, да, потому что сегодня хочу на этом посидеть, завтра хочу на этом посидеть. Когда ко мне приходят гости, я могу предложить им это кресло или это, или вообще взять какое-то другое из коворкинга. И все это имеет значение, потому что вот это разнообразие, оно тебя будет, возвращает тебя в сознание и дает тебе возможность создавать нетрадиционные решения. Нетрадиционные решения требуют нетрадиционного подхода. Нетрадиционный подход требует нетрадиционной архитектуры и дизайна. Это кухня. Обычно у нас кухня – это всегда большой стол, где люди из разных мест вынуждены встречаться, пить кофе вместе, там, знакомиться. Да, вынуждены. То есть даже если ты... Ну, то есть если бы мы разбивали на отдельные столики, то люди бы сидели по два, по три в своих компашках. А здесь они... Ты сидишь, ешь. Вот это Алина Макенова, у нее рекрутинговое агентство «Передовое». Здесь мы сидим, это наш кабинет, это наша собака Ада.
Классно, у вас всем можно с собаками?
Да, конечно.
Серьезно?
Не, ну, нет ничего такого, что можно нам, но нельзя другим людям волу. Это было бы странно. То есть мы не ставим себя выше.
И все не против, да?
Нет, нет. Ну, понятно, что если ты приводишь собаку, ты должен сделать так, чтобы она не мешала другим людям. Да. Это уже твое уважение к другим людям. Ее назвали в честь первой женщины-программистки. Да, это очень интересная история. У Байрона, который британский поэт, была дочь, которая стала первым программистом. И мало кто знает это. И даже есть язык программирования Ада. Вот ее зовут Ада.
Перекресток на радио Азаттек. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Ну, в общем, история была такая. Мы запустили бизнес на 10 тысяч сом. Реально 10 тысяч. Как бы люди думают, что это там приукрашивание. Из этих 10 тысяч мы порядка 2-3 потратили при открытии. Там регистрационные пошлины, там нотариусы, поездки. Даже такси мы когда платили, мы брали из этих денег. Не из своих. То есть мы очень четко делили карман компании и личный. И потом, как сколько-то мы потратили на покупку мыла, чая, кофе, там, полотенец и так далее. То есть у нас была студия, которой мы имели возможность пользоваться в тот момент.
Это была ваша студия или чья?
Нет, это не была наша студия, но это была студия, которую мы получили на очень выгодных условиях. И это тоже искусство переговоров, это как бы репутация, это договоренности, это когда у вас нет денег, что вы можете предложить вместо них. Вы можете предложить долю в прибыли, долю в компании, ну, разные способы есть. Просто не надо мыслить стандартно. Стандартно, конечно, мы всегда думаем, нужно помещение, нужно заплатить за аренду.
Да, или если у тебя нет денег, значит, ты не открываешь бизнес.
Да, да. И мы челленджили именно этот стереотип. И мы хотели создать историю, где друзья и муж с женой тоже, да, создают нечто с нулевым бюджетом, и потом оно меняет страну. Меняет главную, избавляет страну от главной проблемы. А главная проблема нашей страны – это культура стыда. Ну, я имею в виду, что у нас Эли Мнедейт, брат, этот сын маминой подруги, Уят, да, казахи говорят Ят Булат, да, у нас говорят больше Эли Мнедейт. Но суть одна и та же. Вот, делать то, что другие люди оценят. И не делать того, что другие люди осудят. И это фундаментальная проблема, потому что мы живем в одной из самых бедных стран мира. Для меня это одна из самых прекрасных стран мира также. И для меня это ужасная несправедливость, что такая великолепная страна находится в таких ужасных условиях сейчас. Да? Так ужасно управляется и настолько бедна, насколько Кыргызстан сейчас беден. И многие вещи с насилием связаны и так далее. Это не просто культурологические вещи, это просто следствие бедности. И то, что у нас дети растут, и у наших детей в Кыргызстане мозг объемом меньше, чем у детей в развитых странах, как результат недоедания, неправильного питания, там, хлеб, чай, сахар и так далее, это следствие просто бедности. И мне кажется, мы такие бедные потому, что мы не создаем новую ценность для мира. Кыргызстан – страна, которая, если сейчас исчезнет, мир это не заметит. И почему мы не можем произвести эту ценность? Потому что мы мы боимся экспериментировать, мы боимся реализовывать свои таланты. Но мы не худшие в мире. У нас есть идеи, у нас есть как бы, ну, дар какой-то, да. Но чтобы этот дар реализовать, превратить в продукт, который был бы ценен для мира, есть некий процесс. Этот процесс, он у каких-то стран получается, у каких-то стран нет. У нас он не получается именно потому, что мы все время думаем о том, что другие скажут. А, вот. И это, если мы вот эту культуру шейминга, культуру стыда заменим на культуру первооткрывателей, храбрецов, героев, созидателей, творцов, волшебников, да, мы очень быстро вот так вот исправим ситуацию здесь. Это очень маленькая страна, ее сделать богатой очень легко. Вот. Это то, что мы пытаемся поменять. Это было изначально целью, и это остается целью сейчас.
Ну, вот с точки зрения атмосферы, понятно, да? Вот с точки зрения бизнеса, как у вас все построено? То есть это вы берете помещение в аренду и дальше их облагораживаете, или вы их выкупаете, или как это все происходит? С точки зрения...
Да, в общем, модель ОЛОЛО такая. Почему мы сумели масштабироваться очень быстро? Да? То есть мы начинали с этих 10 тысяч сом, не собирались заниматься коворкингами. 6 лет проходит, и у нас самая большая сеть коворкингов в Центральной Азии. Mm-hmm. Как так получилось? Просто по мере развития мы поняли, что существует очень много помещений, которые очень плохо управляются. Не потому, что собственники какие-то плохие управляющие, просто как бы вот люди заработали денег, приобрели какое-то помещение, и их бизнес совсем другой. Они не умеют управлять помещениями. И они сначала, многие люди думают, что недвижимость – это очень легкий бизнес. Потому что как это происходит? У меня есть знакомый, у него 5 квартир, он их сдает, и он зарабатывает, у него шикарная жизнь. Я смотрю, он с каждым месяцем все лучше и лучше живет. Давай я тоже куплю 5 квартир. Люди не понимают, что многие люди тоже, может быть, покупали квартиры и сидят, и не могут их сдать. Никто не рассказывает провальные истории. Все рассказывают только историю успеха. И еще приукрашивают. Поэтому в недвижимости у многих людей есть иллюзия, что, мол, имеешь офис, зарабатываешь легкие деньги. На самом деле в недвижимость очень тяжелый бизнес, особенно в Кыргызстане, особенно сейчас. И те люди, которые уже это поняли, они начинают искать другие решения для своей недвижимости. Помещение, где мы находимся сейчас, например, это 1100 квадратных метров, и собственница, она пыталась его сдать в аренду, но здесь трудно найти это помещение на Эркинбеке, трудно припарковаться, ну, много недостатков. Общественный транспорт тоже, там, ну, нужно идти куда-то. И просто компании отказывались даже приезжать смотреть помещение. И тогда она нам сказала, ну, придумайте что-нибудь другое. Мы сказали, ну, давайте мы сделаем здесь коворкинг. Мы разобьем на маленькие кабинеты, обустроим. И мы задизайнили это помещение, мы его построили, и мы им управляем. Но инвестором выступила сама же собственница. И точно так же почти со всеми другими нашими площадями.
Долю вы отдаете, да, какую-то?
Нет, по сути, мы отдаем всю прибыль этого помещения. Просто мы получаем какую-то долю от выручки, которую генерируем для собственников.
Вот теперь помимо коворкингов у вас еще новые есть форматы. Коливинг есть в Бишкеке, есть пансионаты на Иссык-Куле. Как вы вот на этот уровень вышли? Как вообще пришла идея, что можно делать что-то за рамками?
Ну, мы поняли, что... ну, то есть продуктовые компании. Это компании, которые говорят, вот, мы занимаемся коворкингами. Давайте делать лучшие коворкинги в мире. А есть клиентские компании. Да, это компании, которые говорят, мы работаем для цифровых кочевников. Что еще цифровым кочевникам нужно? И в нашем случае мы строим клиентскую компанию. Мы строим ее для цифровых кочевников. Это люди, которые работают с лаптопом с любой точки мира, им все равно, где находиться, они просто едут в самые лучшие места. И мы думаем, что Кыргызстан может стать такой меккой для цифрового кочевничества, потому что у нас довольно недорого, можно получить очень высокий уровень жизни. И мы в своих коворкингах постоянно изучаем, что еще нужно этим людям. И мы поняли, что для них очень мало иметь места для работы. Им нужны ивенты, им нужно, чтобы они встречали новых людей, обучались там, и так далее. И им еще нужно место, где, ну, где они могут жить, потому что у них потребности в жилье, они тоже отличаются. И в итоге в одном из наших коворкингов, там, который называется ОЛО «Восток», когда мы его запускали, мы решили затестить этот формат. Он очень успешно сработал, и теперь мы перешли к хостелу, и вообще в пансионат на Айсыкуле. Айсыкуле – это вообще лучшее место для жизни, ну, в Центральной Азии точно.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Чего Айсыкулю не хватает для развития, именно вот туристического развития? Какие минусы вы могли бы отнести?
Ну, мне кажется, Айсыкулю очень сильно не хватает любви. Просто вот, чтобы к нему относились с любовью. Мне кажется, мы не понимаем, насколько это огромное богатство, которое нам досталось. Мы, кыргызы, должны быть просто бесконечно благодарны тому, что у нас есть такое озеро. Давайте попробуем представить, сколько готовы были бы заплатить Саудовской Аравии, например, чтобы у них такое озеро появилось. Да, это были бы, ну, какие-то многие миллиарды долларов, я уверен. А если бы нам кто-нибудь пришел и подарил многие миллиарды долларов, мы бы сейчас очень обрадовались. А Айсыкулю у нас просто есть.
Создавайте Айсыкулю или что-то подобное.
Да. Сначала мы сделали бы той. Вот. Но с Айсыкулем мы относимся к нему без благодарности, без уважения. И это происходит именно из-за того, что к нему отношение такое максимально потребительское. Поэтому короткий ответ: Айсыкулю не хватает любви. Его можно распаковывать и объяснять, что в итоге это превращается в инвестиции, в место для жизни, в другую концепцию, а не просто там отдых на 3 дня. Мне кажется, меня на Айсыкуле посещает меньше бесполезных мусорных мыслей. Моя голова яснее, когда я нахожусь здесь. Как будто бы это огромное озеро, оно говорит: занимайся главным. Все остальное, если оно второстепенно, ты же знаешь, что это второстепенно.
Вот а как понять человеку, что главное, что второстепенное?
Думаю, это идет от целей. Что помогает твоей цели, это главное. Или там проблема, которая мешает твоей цели, решить эту проблему, это главное. А второстепенное – это все, что не помогает главным целям. Поэтому, чтобы человек вообще мог понять, что для него главное, что второстепенное, человек должен определиться с целями. Беда в том, что многие люди, которых я наблюдаю, не имеют целей. И человек, не имеющий цели, не может определить главное и второстепенное.
Вот вы достаточно много времени проводите и на работе, и с семьей, и все это перемешивается, да, иногда, и не встает, я так понимаю, вопрос, что главное, там, семья или работа.
Для меня семья стоит намного выше, чем работа. И когда мы создавали бизнес, мы же работаем с женой, мы подписывали с ней некий свой семейный манифест, потому что мы очень подробно садились и обсуждали.
Извините, прямо на бумаге или это на словах было?
Нет, это прям написано есть. И это был такой договор между нами. Родился он следующим образом. Я знаю очень много семей, которые распались в результате совместного бизнеса. И знаю много семей, которые, ну, распались изнутри, а юридически, может быть, не распались. Потому что когда у вас совместный бизнес, особенно большой, успешный, очень трудно там развод, деление имущества и так далее. Это может очень навредить бизнесу. Мы сели с Айнурой и расписали возможные риски совместной работы, совместного создания бизнеса. И сделали такой риск-менеджмент упражнение. Определились, что мы должны делать, как мы должны приоритеты расставлять. И там очень простые принципы определили, и стараемся их придерживаться. И они очень помогли.
А можете примеры какие-то привести? Потому что даже если не так много, может быть, пару, которых совместный прям бизнес, но достаточно многие просто хотя бы работают вместе, и это уже как бы бьет частенько по отношениям. Вот какие-то, может быть, правила, которыми вы можете поделиться, которыми вам помогают?
Ну, мы создавали этот бизнес вместе с 2 друзьями. Получается, мы с супругой и 2 друзей. И мы изначально сели и расписали, кто за что отвечает, у кого какая доля. И мы не шли на поводу там каких-то социалистических принципов, типа у всех по 25%, раз нас 4. Там все договаривались о разных вкладах, и, соответственно, доли были разные. моя доля, например, была больше. И об этом надо честно садиться и разговаривать. Потому что друзья очень часто хотят друг друга не обидеть, пытаются как-то договориться, пытаются как-то как бы обойти этот разговор. Там раз нас трое, значит, по 33%, раз нас двое, значит, 50-50. И эта модель срабатывает крайне редко. Бывает, что она срабатывает, но очень часто именно вот это заводит компании в тупик. Вот. Поэтому садиться, обговаривать, какая доля, кто, соответственно, какой вклад вносит, и что происходит, если этот человек не вносит этот вклад, это очень важно, чтобы это было на бумаге. Эта бумага пригождалась нам несколько раз в ходе развития, и она сыграла очень важную роль. Я думаю, что без нее нам было бы намного сложнее справиться с первыми такими серьезными трудностями, которые у нас возникли. То же самое с нашими отношениями в семье. Мы точно так же прописывали, и эти принципы, они нам очень помогли. Ну, например, очень простой принцип. Если вы делаете бизнес совместно там, с женой, то очень важно разделять кошелек компании от кошелька семьи. Это принципиально. Многие люди этого не делают. Но это должны быть абсолютно разные кошельки. Вплоть до того, что, например, если сейчас у вас не было кошелька компании, кассы компании, вы что-то купили для компании, то вы потом берете из одного кошелька в другой перекладываете.
А вот семейный бюджет у вас как строится? Есть же разные модели, да? Есть общий, допустим, или раздельный, или как-то частями?
Мы договариваемся об крупных расходах, об крупных инвестициях, которые нужно сделать. Мы их планируем и отслеживаем, хватает нам на них денег или нет. А в остальном операционные расходы семьи, за всем этим следит Айнура. И все. Это очень простой принцип. Все мои деньги – ее деньги, все ее деньги – ее деньги. И я думаю, что это один из секретов успешных семей.
Какие-то главные уроки, которые вы за свою жизнь хотите дать своим детям?
Я понял, что детям бесполезно давать назидания. Им можно что-то расшифровывать, объяснять, разъяснять, если они спрашивают, когда им это интересно. Моя дочь сейчас через такой период проходит, когда она очень много вопросов задает.
Сколько лет?
Ей сейчас 10. Она задает очень много вопросов, таких нелегких. То есть она прям получает удовольствие от того, что этот вопрос нелегкий. И, вот в английском есть это выражение «would you rather», там типа, и там «что бы ты выбрал, вот это или вот это?» Да? И почему? И иногда она это задает из любопытства, а иногда она хочет разобраться в каких-то вопросах, там, например, что такое дружба, можно ли вот так поступать по отношению к другу. Если по отношению ко мне поступают так, нормально ли, что меня это там задевает. Ну, такие вещи. И я как бы стараюсь давать ей свою перспективу, но я всегда постараюсь понять, как она мыслит тоже. Да? И я не хочу монополизировать там истину в ее глазах. И когда я совершаю ошибки, я говорю ей об этом. И чтобы она понимала, что я могу совершать ошибки, и что не надо прислушиваться ко мне на 100%. Я не всегда буду знать, как лучше для нее. И в остальном, я считаю, что кроме разъяснения, важен личный пример. У меня были эпизоды в жизни, когда мне было очень страшно как-то поступать, потому что я боялся, как это скажется там, на бюджете, моей способности поддерживать расходы, необходимые там, для семьи и так далее. И в эти моменты я думал, что главное? Главное, чтобы я детям обеспечил, там, например, самую дорогую и лучшую школу в этой стране, как это сейчас происходит. Или важнее, чтобы я был счастливым, и чтобы они видели, что у них есть модель как бы, перед глазами счастливого отца. И я понимал, что первичнее быть счастливым. Если я понимаю, что если я счастлив, то тогда это пример, которому они могут следовать. А если я счастлив, то в итоге и с деньгами тоже все происходит так, как нужно. Если ты гонишься только за деньгами и ставишь их во главу угла, то и упускаешь счастье, то ты гарантированно счастье не получаешь. Когда ты стремишься к счастью, ты получаешь столько денег, сколько тебе нужно. Человеческое дитя, в принципе, самое зависимое из всех видов млекопитающих. Обычно млекопитающие, когда рожают, ребенок готов уже там, через пару часов ходить и сам как-то добывать еду. Там олененок, щенок, котенок там, и так далее, и так далее. Но человек не способен. Человек долгое время еще должен дозревать, прежде чем вообще сидеть научиться, ходить научиться, там, ползать научиться, разговаривать научиться и так далее, и так далее. И если бы если новорожденного ребенка оставить без внимания, он просто умрет. Он абсолютно зависим. И вот уход от зависимости, переход от зависимости в независимость, он происходит у всех по-разному. И есть люди, которые никогда от зависимости в независимость не уходят. Они всю жизнь остаются зависимыми. Просто сначала они зависимы от родителей, потом они зависимы от мужей и жен, потом они зависят от общественного мнения и так далее, и так далее. И они никогда не выходят на следующий уровень.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Очередной выпуск прошел в формате интервью. Моя коллега Лена Нечаева побеседовала с бизнес-дирижером Даниэлем Аманалиевым о секретах успеха.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.